Ну вот если так подумать, самая дорогая и продвинутая система безопасности в современных отелях требует, ну, просто огромных инвестиций. Это же какие-то многоуровневые электронные сети, десятки камер, там серверные комнаты и круглосуточный штат охранников.
Да, это колоссальные бюджеты, согласна.
А самая дешевая защита, как ни парадоксально, иногда сводится к тому, чтобы просто попросить гостя подписать обычный лист бумаги.
Угу, звучит как шутка, но это реальность.
Вот именно. И сегодня мы детально приполируем невероятно любопытный документ. Это аналитическая таблица из материала, который в наших источниках фигурирует как статья 5.
И это, я бы сказала, очень недооцененный источник.
Да, потому что это не просто какая-то скучная смета расходов. Это, по сути, анатомический атлас того, как индустрия гостеприимства защищает людей и имущество. И наша задача сегодня, ну, не просто пересказывать сухие цифры и бюджеты.
Конечно. Цифры сами по себе мало что дают.
Точно. Мы хотим понять саму скрытую механику. Вот как вообще меняется философия контроля, когда бизнес вырастает из одной уютной квартиры под сдачу до огромного отеля на 250 номеров?
Да, да.
Почему одни полагаются на кремниевые чипы, а другие на живых людей? Мы выделим ключевые этапы защиты, техническое оснащение, логику расстановки персонала и, ну, вообще поймем, где камеры действительно необходимы.
И здесь кроется, знаешь, невероятный интересный аналитический срез. Потому что безопасность — это вообще не монолитная концепция. Это такая живая экосистема, которая вынуждена постоянно балансировать между уровнем риска, ну, выделенным бюджетом, и форматом самого проживания. Документ, который мы сегодня изучаем, он прям наглядно показывает, что каждый элемент защиты от простейшей щеколды до какого-нибудь продвинутого биометрического сканера появляется в этой цепочке не случайно. Все продиктовано просто жесткой прагматикой.
Слушай, ну чтобы нам не запутаться во всех этих деталях, нам нужен некий алгоритм, да? Какой-то каркас, на который мы будем нанизывать факты.
Согласна, без системы тут легко утонуть.
Итак, давайте разберем это. Если проанализировать таблицу, сквозь нее красной нитью проходит довольно четкая логика. Можно сказать, это такой пошаговый план внедрения охраны. И все начинается с фундамента. Это шаг первый — оценка масштаба.
То есть размер имеет значение?
Абсолютно. Владелец бизнеса должен честно посмотреть на вещи и ответить на вопрос, сколько у него объектов. Это может быть от крошечных апартаментов на 1-3 номера до масштабных комплексов, где счет мест идет на сотни, там 100-250 номеров. Масштаб диктует первый физический барьер. Это у нас шаг второй – выбор системы доступа.
Да, и выбор замка – это критическая развилка. И тут мы видим прям эволюцию технологий в действии. Начинается все с классической механики. Ну, обычные ключи с пинами и цилиндрами, которые, как мы все знаем, легко потерять или скопировать.
О да, вечная головная боль.
А затем идет переход к так называемым смарт-замкам. В отличие от обычного электронного замка, смарт-система интегрирована в глобальную сеть.
Угу.
Она не просто открывает дверь. Она связывается с облачным сервером и может отправить пуш-уведомление владельцу на другой конец света. А дальше по шкале сложности располагаются RFID-системы.
Это те самые пластиковые карточки, да?
Именно. Карта с чипом передает радиосигнал считывателю на двери, оставляя подробный цифровой след, кто и когда входил. Ну а на самом верху уже комбинированы многоуровневые электронные системы.
Построение охраны вообще очень похоже на сборку конструктора, где на каждом этапе добавляется новый слой. Сначала замок, потом, так сказать, глаза.
Это шаг третий — техническое оснащение и приоритетные зоны для камер. И здесь таблица показывает колоссальный разброс. От скромного удаленного наблюдения через единственный объектив на входной двери до массивных интегрированных сетей из 15 и более камер.
Да, которые покрывают лифты, коридоры, ресепшн.
Вот-вот. Но камеры же выступают просто в роли пассивных регистраторов реальности. Сами по себе они никого не остановят. Что здесь действительно увлекательно, так это то, как таблица показывает жесткую зависимость между этими шагами. В этом и заключается суть финального этапа, шага четвертого, расстановка персонала.
То есть добавление человеческого фактора.
Точно. Таблица демонстрирует спектр от полного отсутствия живых людей на объекте до работы слаженных круглосуточных смен из 3-4 специалистов. Логика здесь железная. Техника способна зафиксировать аномалию, ну, собрать данные, заблокировать дверь или отправить сигнал тревоги.
Угу.
Но только живой человек может оценить контекст происходящего и физически вмешаться в ситуацию. Получается, выбор технического оснащения на втором шаге напрямую диктует, сколько людей вам понадобится на четвертом.
Да, это потрясающе стройная концепция. Давай посмотрим, как этот алгоритм работает на практике, взяв самый минималистичный формат из нашего источника. Это микромасштаб. Речь идет о сегменте малых апартаментов или, ну, формате того же Airbnb, где сдается всего от 1 до 3 номеров.
Так.
И вот тут алгоритм, по сути, дает сбой с точки зрения классических представлений об охране. Потому что персонал отсутствует полностью.
Ну да.
Нет ни консьержа, ни ночного сторожа, вообще никого.
Но финансовая модель такого бизнеса просто разрушится, если добавить в нее постоянные расходы на зарплату охранника. Это же невыгодно. Поэтому вся нагрузка по обеспечению безопасности перекладывается исключительно на технику.
И таблица дает очень конкретные цифры. Давай разберем выбор системы для малых апартаментов. Охрана такой квартиры обходится примерно от 5000 рублей в месяц.
Не так уж и много.
Да, это весьма бюджетно. Что входит в эту сумму? Основа всего – смарт-замок. Физический ключ больше не нужен. Вот эта проблема передачи ключей из рук в руки где-нибудь у метро, она просто исчезает. Гость получает временно сгенерированный код или открывает дверь через специальное приложение.
Угу.
Вся эта система работает как такой невидимый цифровой консьерж. Владелец просто сидит дома, и ему на телефон сыплются смс-уведомления. Дверь открыта, дверь закрыта. По сути, за 5000 рублей покупается спокойствие и автономность.
Это поднимает важный вопрос. Вопрос о границах. Потому что есть один очень показательный нюанс, касающийся камер в этом сегменте.
Так, интересно.
Источник указывает, что приоритетные зоны для камер тут очень специфические. Обычно устанавливается 1-2 штуки. И ставятся они строго на входе-выходе, чтобы владелец мог удаленно видеть, кто именно пересекает порог. Но в документе есть пометка.
Какая?
В некоторых случаях камера устанавливается прямо в гостиной.
Подожди, стоп. Прямо в гостиной? Серьезно?
Да, прямо там, где люди отдыхают. Осуществляется удаленное видеонаблюдение.
Слушай, ну звучит, откровенно говоря, как какой-то сюжет антиутопии. Человек снимает квартиру на выходные и хочет расслабиться на диване, а из угла за ним наблюдает объектив камеры.
Я понимаю твою реакцию, но это феномен компенсации. Владелец недвижимости физически не контролирует свой актив, он находится далеко. И отсутствие персонала рождает колоссальную тревожность за сохранность ремонта, мебели, дорогой техники.
Ну да, телевизор могут вынести.
И чтобы компенсировать эту тревогу за отсутствие охраны, техническое оснащение начинает агрессивно проникать в личное пространство гостя. Граница между защитой собственности и вторжением в приватность становится невероятно тонкой. Человек делегирует контроль алгоритмам, и эти алгоритмы начинают работать там, где раньше находилась зона абсолютного уединения. Получается, что отсутствие живого охранника в коридоре оплачивается потерей приватности в гостиной. Занятный компромисс, конечно. Слушай, а что происходит, когда масштаб увеличивается, и мы переходим к форматам, где уже появляются зоны совместного использования?
Ты имеешь в виду лобби, коридоры?
Да-да, общие кухни, коридоры. Там ведь уже одними приложениями и пуш-уведомлениями не обойтись. Абсолютно верно. Как только возникает массовое пересечение незнакомых людей в одном пространстве, концепция вот этого невидимого цифрового контроля просто перестает работать. Начинает применяться гибридный подход, где электроника комбинируется с живым персоналом. И в таблице есть блестящий материал для сравнения. Это хостелы против бутик-отелей.
Да, я видел этот кусок. И вот тут, честно говоря, математика в таблице начинает казаться очень нелогичной. Давай посмотрим на цифры.
Давай.
Хостел – это массовое размещение. От 30 до 100 спальных мест. Множество людей, постоянное движение, объективно высокий уровень хаоса и непредсказуемости. И стоимость организации охраны для хостела, согласно источнику, начинается от 40 тысяч рублей в месяц.
Так.
А теперь смотрим на бутик-отель. Это камерный формат от 20 до 50 номеров. Людей в 2 раза меньше, публика обычно намного спокойнее. Но система безопасности для бутик-отеля стоит уже от 50 тысяч рублей.
Угу.
Подождите, в хостеле может быть в 2 раза больше людей, до 100 мест. чем в бутик-отеле до 50 номеров. Но система охраны для хостела стоит дешевле – 40 тысяч против 50. Как это вообще работает?
А разгадка кроется не в количестве людей, а в архитектуре технического оснащения и в том, как бизнес работает с рисками. Бюджет бутик-отеля раздут именно за счет электроники.
А, то есть замки?
Да. В таком месте на каждую дверь в каждый номер устанавливается электронный замок с RFID-считывателем. Это десятки дорогостоящих механизмов, плюс программное обеспечение, плюс обслуживание всей этой сети. Хостелы же применяют метод радикальной экономии. В спальнях хостелов стоят простейшие механические замки.
Те самые обычные ключи.
Да, а RFID-ключи, как правило, ставятся только на главные общие двери, чтобы отсечь вход людей с улицы. Что касается камер, то в бутик-отеле приоритетные зоны – это вход и фойе, обычно ставят 4-5 штук, а в хостеле ставят 3-5 камер на входе и в общих зонах.
Но слушай, ведь в комнате хостела могут жить несколько совершенно незнакомых друг с другом людей. Механический замок на общей двери в комнату не защитит ноутбук одного гостя от его же соседа по койке.
Это правда.
Как хостел компенсирует эту просто зияющую дыру в безопасности, не тратя миллионы на камеры и сложные замки?
И вот тут мы подходим к самому элегантному решению в таблице. Хостелы компенсируют недостаток технического оснащения юридическими механизмами. В источнике это обозначено как использование договора о ценностях.
То есть, погоди, вместо того, чтобы вешать надежный замок, они предлагают гостю подписать бумажку?
По сути, да. Этот договор – это такой инструмент психологического и юридического смещения ответственности. Хостел предоставляет гостю металлический шкафчик, локер, и просит подписать документ, в котором, как бы говорится, мы отвечаем за безопасность здания в целом, но за сохранность своих личных вещей в общей комнате вы отвечаете сами.
Хитро.
Да, пожалуйста, используйте локер. Это снимает с бизнеса огромный пласт финансовых рисков и, главное, снимает необходимость ставить камеры в каждой спальне. Бутик-отель аутсорсит ответственность технологиям, всем этим RFID-замкам, а хостел аутсорсит ответственность самому гостю через бумажный договор.
Удивительно, как по-разному решается, по сути, одна и та же задача. При этом, если мы посмотрим на расстановку персонала на этом гибридном этапе, то видим полное совпадение.
Да, это интересный момент.
И хостел, и бутик-отель, несмотря на гигантскую разницу в технологиях, нанимают от одного до двух охранников. И в обоих случаях таблица делает огромный акцент на обязательном наличии именно ночной смены.
Потому что человеческий фактор становится критически важным именно ночью. Ночью меняется сама природа угроз. Днем в фойе постоянно находятся администраторы, уборщики, другие гости. Работает так называемый социальный контроль.
Люди ведут себя прилично, когда на них смотрят.
Именно. Люди ведут себя в рамках правил, когда знают, что за ними наблюдают другие люди. А ночью это социальное давление исчезает. Возникают риски конфликтов между гостями, какие-то жалобы на шум, попытки проникновения посторонних. Никакой RFID-замок не сможет утихомирить шумную компанию в коридоре, понимаешь?
Ну да, замок протокол об административном правонарушении не составит.
Вот, для этого нужен физический авторитет человека в форме.
Получается, живой охранник в этой гибридной модели – это такой страховщик на случай, когда социальные нормы перестают работать, а технологии просто оказываются бессильны. Отличная иллюстрация того, как машина и человек дополняют друг друга.
Согласна.
Но если перенести эту логику на макроуровень, картина становится поистине монументальной. Мы подходим к самой вершине эволюции систем безопасности из нашего источника.
К четырехзвездочному отелю?
Да. И вот тут начинается самое интересное.
Там масштаб задач требует совершенно иного уровня интеграции. Это уже не просто набор замков и пара сотрудников. Это настоящий индустриальный подход.
Цифры из таблицы реально впечатляют. Вместимость от 100 до 250 номеров. Огромные площади, запутанная инфраструктура. И бюджет на охрану здесь взлетает просто на порядок. От 120 тысяч рублей в месяц.
Да, это уже серьезные инвестиции.
Давай разберем эту, можно сказать, укрепленную крепость по нашему алгоритму. Первый слой – доступ. Здесь применяется комбинированная многоуровневая система, то есть электронный доступ, кодовые замки, RFID-ключи. Это значит, что гость с картой может попасть в свой коридор, но не может спуститься на технический этаж.
Угу.
Для персонала работают свои коды доступа, зоны прям жестко разграничены.
Это необходимо, чтобы изолировать потоки? В большом отеле одновременно могут находиться сотни незнакомых людей, десятки сотрудников клининга, повара, курьеры. Многоуровневый доступ превращает здание в набор шлюзов.
То есть никто не бродит, где попало?
Точно. Если происходит инцидент, проблема локализуется в конкретном отсеке, а не расползается по всему зданию.
Следующий слой – камеры. И здесь происходит настоящий количественный взрыв. Источник говорит о резком увеличении, устанавливается от 10 до 15 камер. Приоритетные зоны покрывают буквально каждый метр общественных пространств. Главный вход, зона ресепшн, каждый коридор и даже лифты. Слепых зон просто не остается.
Но 15 камер генерируют колоссальный объем видеоинформации каждую секунду. Ни одна автоматика не способна адекватно проанализировать, ну, например, начало драки в дальнем конце коридора.
Угу.
Камера — это просто сенсор, такое нервное окончание большой системы. Она передает сигнал, но этот сигнал нужно кому-то расшифровать.
Именно поэтому на финальном этапе, при расстановке персонала, мы видим появление целого подразделения. От 3 до 4 профессиональных охранников, которые обеспечивают непрерывное покрытие здания. Режим день-ночь 24/7.
Да.
Вся эта система начинает напоминать, знаешь, вышку управления полетами в крупном аэропорту. Камеры работают как радары, постоянно сканируя пространство, но без диспетчеров, которые сидят перед мониторами, анализируют данные и координируют действия оперативных групп на этажах, эти радары были бы бесполезны.
Если мы свяжем это с более широкой картиной, очень точная аналогия получается. Экспертный план здесь реализуется полностью. В 4-звездочном отеле огромная площадь требует комбинированных систем доступа. Десятки камер расширяют зону покрытия, что, в свою очередь, требует круглосуточного штата в 3-4 человека для мониторинга и реагирования.
То есть они не просто ходят по коридорам?
Нет, они управляют информационными потоками. Один сотрудник может постоянно мониторить экраны, выступая в роли аналитика, в то время как другие находятся в постоянной готовности физически выдвинуться в точку, на которую указала камера.
Угу.
Электроника здесь не заменяет человека, она многократно усиливает его возможности, расширяет зону его контроля до размеров огромного здания. Техника собирает факты, а человек уже принимает решения.
Вырисовывается невероятно логичная и глубокая картина того, как работает эта индустрия. Итак, что все это значит? Если подвести итоги нашего анализа материалов и статьи 5, мы видим, что безопасность вообще не имеет какого-то единого универсального стандарта. Все строго подчинено задаче и условиям.
Да, адаптивность — это главное слово.
Мы увидели эволюцию защиты. На микроуровне, в частных апартаментах, мы наблюдаем триумф автономности. Умное приложение за 5000 рублей позволяет владельцу полностью устраниться из процесса, доверив контроль алгоритмам и удаленным оповещениям.
А на среднем этапе в бутик-отелях и хостелах в игру вступает та самая гибридная модель. Бюджеты вырастают до 40-50 тысяч рублей, техника обеспечивает базовый периметр, а ночные смены живых охранников закрывают те уязвимости, с которыми микросхемы просто справиться не могут.
Социальные конфликты, человеческий фактор.
Да. При этом владельцы бизнеса активно используют юридические инструменты, вроде тех же договоров о ценностях в хостелах, чтобы как-то сбалансировать стоимость технического оснащения.
И, наконец, на макроуровне, в больших отелях с бюджетами свыше 120 тысяч рублей, мы сталкиваемся с концепцией тотального контроля. Сложная экосистема, электронные лабиринты многоуровневого доступа, 15 камер в каждом лифте и коридоре и целые команды специалистов, круглосуточно анализирующие данные с этих камер. Масштаб риска настолько велик, что компромиссы становятся просто невозможны. Каждая система идеально сбалансирована под свои задачи.
И знаешь, внимательное изучение этих данных обнажает один очень интересный спектр. Это спектр доверия и ответственности.
О чем ты?
На одном его полюсе находится бюджетный хостел, где защита активов частично базируется на доверии к простой бумаге-договору. Владелец верит, что гость осознает свою ответственность за свои вещи. А на противоположном полюсе – частные апартаменты Airbnb, где доверие к людям настолько мало, а страх за имущество настолько велик, что система безопасности доходит до установки камер прямо в гостиной.
Лишая гостя приватности ради сохранности телевизора.
Вот именно. И возникает закономерный вопрос для самостоятельного обдумывания. В какой момент техническое оснащение и вот это стремление к тотальной безопасности начинают стоить дороже, чем сами вещи, которые они призваны охранять?
И это очень хороший вопрос.
И где проходит та тонкая грань между защитой и прямым вторжением в личную жизнь гостя?
Да, это действительно повод взглянуть на привычные вещи под совершенно новым углом. Получается, эволюция систем охраны демонстрирует нам не только развитие технологий, но и изменение отношения к самому понятию личного пространства.
Абсолютно.
В следующий раз, когда дверь гостиничного номера закроется с таким тихим щелчком электронного замка, возможно, ощущение уединения окажется лишь частью тщательно спроектированной невидимой архитектуры. Архитектуры, в которой каждый шаг уже учтен, взвешен и, главное, оплачен.
На сегодня это все.
Было очень интересно.
До новых встреч на наших глубоких разборах.